традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 марта. Сейчас 19 часов 6 минут. В студии Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Участники сегодняшней дискуссии – писатель Эдуард Багиров. Эдуард Исмаилович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Убили Немцова, потом на похоронах Немцова Ксению Собчак предупредили, что она может быть следующей жертвой. Потом общественность была взбудоражена так называемым расстрельным списком, которым якобы руководствуются киллеры в охоте на российскую оппозицию. Говорили о том, что там якобы Немцов, Венедиктов, Собчак, может быть, Ходорковский, может быть, кто-то еще. Вчера на одном из зданий Пушкинской площади активисты вывешивали 10-метровый баннер под названием «Как закаляется атмосфера ненависти». Опасно ли быть оппозицией? Вот о чем мы сегодня будем говорить, Елена Анатольевна.
Я считаю, что опасно.
Почему?
Мы говорим вообще быть оппозиционером или быть оппозиционером сегодня в России. Мне представляется, что сегодня в России, небезопасно быть оппозиционером. Потому что, как мне представляется, вот такая внутренняя схватка между, пусть это будет 15-85, она накалена. Эта схватка не настроена на борьбу аргументов. Вот, знаете, вот когда мой отец был признан в 91-м году лучшим спикером Европы, Маргарет Тэтчер вручила ему молоточек деревянный лучшего спикера Европы, она обосновала это. Она сказала, что вы ведете одни из самых тяжелых заседаний. Мы такие заседания вести не умеем, потому что вы не допускаете столкновения лбов, а все время переводите на столкновение умов. Вот если бы у нас общество было более толерантное, более терпеливое, которое воспринимает, соглашается или не соглашается, другая история, с другой точки зрения, обсуждает ее, спорит, они сразу пускают в ход кулаки или дубинки и не призывают там, одни призывают свергнуть.
25 лет назад было столкновение умов, а теперь снова столкновение умов.
Не-не-не, там как раз начался съезд народных депутатов с попытки столкновения лбов.
Но потом было другое.
Оказался спикер, который не позволил это перевести в кулачный бой.
Но теперь...
Сегодня, мне кажется, гораздо больше предпосылок для того, чтобы этот бой был кулачным, и поэтому оппозиции быть опасно в России.
Елена Лукьянова, профессор Высшей школы экономики, писатель Эдуард Багиров, прошу вас.
Да я не считаю, что как-то особенно опасно быть оппозиционером в России, как-то специально опасно, да, то есть у нас до сих пор...
Любому опасно быть в России?
Нет, я говорю, что специально вот оппозиционер, а ему вдруг из-за того, что он оппозиционер, прямо становится опасно жить. Это, конечно, все неправда, и это определенного рода перегибы, я бы так назвал, потому что до сих пор ничего с оппозиционерами, с нашими особо не случалось, если они законы не нарушали. Есть у нас оппозиционеры, всем известные, которые демонстративно даже закон нарушают, и ничего им за это не бывает. Да? То есть я могу сейчас начать их всех упоминать пофамильно, все это и без меня знают, в общем-то. Что касается Бори Немцова, я его так называю, потому что мы с ним были приятелями много лет, и поэтому я его могу иногда так называть, то его гибель – это чудовищная абсолютно нелепость. И, естественно, конечно же, нет, он был убит не за свою политическую деятельность. Как сейчас выясняется, я очень внимательно слежу за следствием, то есть он просто был такой знаковой фигурой, в общем-то. То есть у нас, что касается наших...
Подождите, Юрий просто тут же написал вам, я не помню, чтобы патриотов расстреливали на улице.
Ну, вы знаете, у нас до сих пор пока никого не расстреливали на улицах. Последний, если я память не изменяет, это был генерал Рохлин, да и того жена, по-моему, пристрелил.
Подождите. Настя Бабурова? Как это?
Я не стал бы ни в коем случае связывать Настю Бабурову и адвоката Маркелова покойных. Ни в коем случае я не стал бы их какими-то оппозиционерами называть. Широкая общественность о них узнала исключительно тогда, когда они погибли.
Эдуард, вот у меня к вам тогда
это
вопрос.
Это не оппозиция.
Была Политковская, была Старовойтова.
Вы во многом правы. Угу. Действительно, во многом правы. Потому что мы с вами сегодня спорим вроде бы по одному вопросу, или не спорим еще пока. Но, скорее всего, для того, чтобы найти какую-то точку соприкосновения, мы с вами должны тогда определить, что такое оппозиция.
Потому оппозиция — это если... действующие оппозиционные политики.
Нет, нет, подождите.
Буду краток.
Подождите. Если мы берем оппозиционных политиков в Государственной Думе, то таковыми, ну, большинство населения оппозицию в их лице не признает, потому что это так называемая системная оппозиция, которая реально не представляет никакой опасности для власти, голосует с ней. А вот люди, говорящие правду, высказывающие свое недовольство, высказывающие мысли, отличные от, там, ну, скажем, официальной пропаганды, от того, что анонсирует государство, телеканалы. Можем ли мы сегодня говорить, почему мы обязательно говорим о политиках, которые баллотируются там, пытаются баллотироваться в парламент, руководят партиями. Вот я бы сегодня поговорила, вот Ксения Собчак, какой она, в принципе, политик. Она журналист, она общественный деятель, она там ресторатор, верно?
У нее очень яркая политическая позиция, не надо.
Это, то есть политическая позиция.
Хорошо, конечно. У меня тоже яркая политическая позиция, но я себя политиком не считаю.
Ради бога, категорически. Но Ксения Анатольевна очень, в общем-то, она довольно щедро раздает и комментарии по любому политическому поводу. И всем своим видом демонстрирует, что она абсолютно
в теме. Значит, опасно раздавать комментарии.
Ну, слушайте, мы вообще по мне
так
об этом
она оппозиция
говорим.
Или
давайте
нет?
Мы определимся сначала с позицией.
Вот. Тогда простите меня, я юрист, для меня, дайте мне для дефиницию, меня. Иначе мне трудно сказать.
Хорошо, дам вам дефиницию. Поскольку я тоже интересуюсь политикой, то для меня в первую очередь, конечно, политики, оппозиционеры – это деятели политического характера, то есть политической направленности. Та же Политковская, она была журналистом. Ее убили за ее какие-то материалы. Вот. Я бы ее ни в коем разе не назвал какой-то там позицией или еще... Вот что-то такое. Да вот я не считаю ее оппозиционеркой. И что она погибла там, потому что она была оппозиционеркой. Нет, ее убили за ее материалы, которые были, прям скажем, очень-очень спорными.
Понятно, но за ее журналистскую точку зрения.
Ну да.
За ее журналистскую позицию.
Отличную от мейнстрима.
У нас сегодня тема передачи, насколько я понимаю, оппозиция. Быть ли, опасно ли быть оппозиционером в России?
Я сразу говорю, кто есть оппозиционер.
Ну, давайте не будем журналистов называть оппозиционерами.
Нет, ну
это
почему?
Смешно.
Если журналист...
Если у журналиста есть яркая политическая окрашенность, то это журналист, скажем так, я не назвал бы его настоящим журналистом. Настоящий журналист должен быть беспристрастным, в первую очередь.
Разве это Эдуард Багиров, Елена Лукьянова, 152-й, пишет. Кстати, про то же самое. А у нас есть оппозиция? И пишет дальше. Я думал, оголтелые критики, которые действуют в интересах других стран, это не оппозиция, для них другой термин. Ну и, соответственно, отношение, читая, другое.
Ну, почему, если человек высказывает точку зрения, отличную от основного мейнстрима, как вы верно, Юрий, говорите, то его сразу надо записывать в людей, которые действуют в интересах других стран. Вот это тоже, между прочим, очень-очень такая своеобразная точка зрения, как мне представляется, во многом навязанная сегодняшней пропагандой.
Она не просто так навязана, она не взята с потолка.
Ну, я пропагандирую европейские ценности. Откровенно совершенно пропагандирую многие европейские ценности, равно как и российские, адаптацию этих ценностей к российскому. У меня докторская диссертация во многом посвящена тому, во что превращаются европейские ценности на российском пространстве, возможно ли их адаптировать, как заморский кафтон, камзол превращается в русский сарафан, кому от этого хуже, кому лучше. Но я абсолютно не связана ни с какими политиками за рубежом и совершенно не имею никаких доходов и не действую. Я абсолютно убеждена, что я действую в интересах России, таким образом пропагандируя мирную политику, пропагандируя европейские ценности, пропагандируя верховенство права, принципы, прописанные Венецианской комиссией. Вот такова моя позиция.
Это прекрасная позиция, я совершенно с ней не спорю, она абсолютно адекватная.
Видите, значит, а тут сразу, мне сейчас ярлычок навешают.
Это же не одно и то же, когда вы пропагандируете какие-то европейские ценности, разумные, добрые, вечные, гуманитарные, вот, и когда вы, вот просто извиняюсь, конечно, за прямоту, тупо сдаете страну иностранцам.
Что значит тупо сдаю страну?
Послушайте, вот давайте мы сейчас вспомним 98-й год. Ну, 98-й год. Что у нас тогда было? Тогда был дефолт государственный, у нас были большие проблемы, был тяжелейший кризис. И, в общем, наша страна, наша великая, огромная Россия, тогда не могла даже бюджета принять собственного без одобрения МВФ, которому мы были должны по самые брови. Кому принадлежит МВФ и чьи интересы обслуживать, надо упоминать, надо уточнять.
Вспомнила я, как стояла в суде против Кириенко.
Вот, пожалуйста.
О, интересно было.
Но это же позор, вы понимаете, позор.
Кириенко против «Новой газеты». Мы пытались выяснить в суде, куда делся транш.
Транши эти девались тогда просто в воздухе куда-то.
Ага.
Вот, а руководили всем этим... Известно, кто руководил тогда у нас страной. Ну что, это же вон залез в интернет, да вспомнил. Это был дичайший позор. Это дичайший позор, когда твоя страна огромная, я не знаю, огромная, великая Россия, когда где-то в Международном валютном фонде в США принимается ее бюджет. Это стыдобушка. Я никогда больше не хочу такого пережить.
Простите,
до сих пор трясётка вспоминаю.
А не стыдно, что у нас дороги стоят многократно дороже,
да
чем во всем мире.
Дороги, в России...
Что бюджет у нас распилен кратно больше.
Ну, воруют, конечно.
Да не, конечно, воруют.
С Петра воруют.
Да не, конечно,
воруют.
Когда
Петр табель о рангах подписывал, что он написал?
Воруют.
Чиновникам
это
зарплату
это вот
не платить.
Это вот то, что молдаване в Курчатовском институте сняли медные детали. Вот это воруют. Это... А когда чиновники до одной воруют, трети и более бюджета, вот это уже, простите,
но
политика.
Сейчас, смотрите, их пачками сажают. Мне,
не,
это,
ну,
мне тенденция
да,
нравится.
Пачек еще
уже
делай.
Губернаторов начали сажать. Раньше и помыслить о таком совсем недавно было
все-таки,
нельзя.
И все-таки опасно быть оппозиционером или опасно быть в принципе в таком обществе? Тут вот, например, 79-й пишет, на форумах люди, отличные от основного мейнстрима, сами высказываются агрессивно и сами не признают права других иметь отличное мнение, пишет 79-й.
Про либералов даже говорить нечего. Они вообще не считают за людей других.
Насколько я помню, понимаю,
подождите,
именно
подождите,
об этом и
речь. Подождите, стоп. Я вот здесь рядом с вами сижу.
А вы либерал?
Да.
Ну хорошо. Нет, я имею в виду таких полемистов, типа там каких-нибудь упоротых там на «Эхе Москвы», которые в комментариях. Ну, зайдите в любые вообще комментарии и почитайте, вы поймете, что я имею в виду.
Ну, на «Эхе Москвы» всегда очень жесткая публика на «Эхе Москвы».
Либералы — это фирменная черта либералов.
Что такое либерализм? Это те...
Не видеть людей в упор, которые имеют другое мнение.
Я знаю огромное количество людей либеральных взглядов, чрезвычайно интеллигентных, умеющих видеть в упор чужую точку зрения, умеющих спорить, отстаивать свои позиции совершенно нормальным
образом.
Конечно,
есть такие люди.
Их много.
Конечно, есть такие люди. И в «Единой России», безусловно, есть разные совершенно люди, если мы говорим о
каких-то
личностях.
Какая у тех, именно? Кого вы называете либералами,
я считаю,
у тех, кто
что...
против либералов,
я
ведь
считаю,
там тоже очень
да.
хорошие.
Вон в вашей «Новой газете» недавно буквально госпожа Винокурова, по-моему, написала у себя в Твиттере, когда Путин...
Так, в газете или в Твиттере?
В Твиттере, подождите, как это... Подождите, либерал,
вещь.
Дайте я выскажусь.
Это
прошу, пожалуйста,
вещь.
Не перебивайте меня. Вот эта вот госпожа Винокурова про Путина что написала? Хоть бы у него был рак, и он умер. Вы понимаете вообще
подождите,
головой, что вот девушка молодая, журналист «Новой газеты»,
Подождите, пишет такое. Она это в газете написала?
Да, блин, нет, конечно,
газета — это средство массовой информации. Твиттер — это средство коммуникации.
Ну, хорош. Твиттер —
и у нас
такой
есть
же
право
масс...
на
средство
точку
массовой
зрения.
Но это точка зрения...
Это некорректно, некрасиво, неприлично.
Это некорректно. А этот вот Плющев на «Эхе Москвы», когда у
никому
главы администрации сын
смерти.
Утонул, что он написал?
Ну, и он за это был, и за это он был наказан.
Да он ходит гордый до сих пор,
он
подняв физиономию. Я всех
это
знаю лично.
Нет, он за это извинился.
Так вот оттуда берется ненависть, получается?
Да они сами ее распространяют.
А уничтожим пятую колонну лозунг.
Ну, а что вы хотите в ответ? Что вы хотите в ответ на такое? Такая же ненависть. Обе хороши.
Подождите, господа.
Обе стороны хороши.
А убитый парнишка в метро на днях. Украинской национальности.
Об этом пишут наши слушатели прямо сейчас.
Да.
Ну, конечно.
21 человек лупасили.
Конечно, общество.
И умирал долго.
Общество очень нервное, безусловно, сейчас. Тут еще этот прошлый,
кто создает?
Все эти финансовые вот это, примешались.
Вот эту вот атмосферу ненависти. Я считаю, что федеральный канал. Я уверена в этом. Что создают атмосферу ненависти федеральные каналы.
Безусловно, федеральные каналы тоже участвуют в этом всем. Но это наше общество, оно состоит из различных слоев, из различных источников
информации.
Но это
же общество было не только сегодня, было прежде. Откуда все взялось?
Ну, послушайте, а у нас что?
Ну, взялось это однозначно.
Общество всегда одинаковое.
Если по времени, то это примерно год
общество,
назад.
Общество всегда
вот,
одинаковое.
Вот когда обрушение произошло, вот такой толерантности в СМИ, это все-таки год назад. Здесь есть четкие даты.
Ну, не знаю, я не заметил особого обрушения толерантности.
Я заметил.
Где была толерантность, там она и осталась. Где ее не было, там...
В центральных СМИ произошла смена информационной политики, и обрушилась толерантность.
Человек подписался через сайт «Говорит Москва», либерал, и пишет: «Зайдите, видимо, к вам обращаясь, на «Мир тесен». Это, по-моему, социальная сеть такая есть. Но вот там засилие пропаганды, пишет. Почитайте там комментарии патриотов, мол, пятую колонну надо на месте убивать, им надо руки резать, там это... Но это ж правда есть.
Ну да, но это форумные все эти вопли. Вы же понимаете прекрасно, что вот человек, менеджер там какого-нибудь среднего звена или какой-нибудь продавец, не знаю, чего-нибудь, он там поорет на форуме. Естественно, он не пойдет никого убивать. Это ежу, понятно. Он закончит...
Но он создает атмосферу.
Да какую атмосферу? Да не смешите. Закончит он свою рабочую смену, пойдет домой спать, а не убивать кого-то.
Которая поможет кому-то другому сделать уже совсем другие вещи.
Если бы все было так страшно, то уже давно друг друга посреди улицы перерезали.
Это Эдуард Багиров, Елена Лукьянова, прошу
вас. Я сегодня очень хорошую нашла цитату, она не совсем правильная, научно, ну, скажем так, с определенными оговорками. Фашизм — это когда миллионы людей счастливы от ненависти, когда вражда питает настроение народа, когда инакомыслие становится государственным преступлением. Фашизм — это когда государство выращивает народ войны. Это не точное с точки зрения философии определение фашизма.
Последняя фраза вообще была: «Ни к селу, ни к городу».
Почему? Когда государство пропагандирует войну, вот я...
Где это мы ее пропагандируем?
Как? Когда по центральным каналам...
Вы так сказали, а где это мы ее пропагандируем?
Государство. Я себя отношу к государству
элементарно. Простите, но если телеканал «Россия-2», государственный канал, я... Правильно понимаю?
Ну, я себя к государству и обществу точно так же отношу, как и вы, наверняка.
Наверное,
поэтому
да.
Я, например, за собой ничего подобного не...
Ну, я-то против войны категорически.
У нас вообще нет, по-моему,
категорически
войны.
Категорически против войны.
Или она у нас есть?
У нас уже есть. Гибридная война называется. Да. Ну, то есть войны как бы официально нет, военного положения нет, а почему-то жертвы есть.
Ну да, почитать украинские СМИ, так у нас
почему
война идет вовсю,
СМИ?
Например. Оказывается, мы воюем с украинцами, и оказывается, у нас там каждый день гибнут солдаты, взрываются сотнями танки, и все на свете.
Сначала либералы на каждом углу кричат, какой плохой народ, а теперь начинают возмущаться, что федеральные каналы разжигают ненависть.
Абсолютно правильно.
Народ всегда хороший, давайте начнем с того. Он может быть трудным, всяким, он может быть образованным, необразованным, он будет, может быть обиженным, усталым, но народ всегда хороший.
Особенно
и он
русский
очень
народ.
Разный. Не особенно русский, любой народ хороший.
Нет, давайте. Я имею в виду исторически просто.
Да нет, ну, разный. В каждом
скрепы,
народе есть
скрепы,
свои,
духовность,
свои
религия.
Подлецы, да разные. Есть не менее духовные народы в мире.
Я не спорю,
очень
я
хороший народ, и народ всегда хороший. Но политика государства, в том числе образовательная за последние 20 лет, крайне нехорошая, которая не дает ни социальных лифтов, ни образования, ни народу сегодня.
А кто
очень
ее,
трудно.
А кто ее пустил, образовательную политику, на дно тогда в 90-х? Кто?
Я думаю, что...
Либералы ваши пустили.
Нет, ну давайте так.
Пустили
а
буквально.
А кто такие либералы, кстати, господин Багиров?
Я имею в виду сейчас, вот если про то, что я сейчас
давайте
сказал.
Давайте говорить все-таки о последних 15 годах. Вот будем о последних 15
если
годах.
Если мы будем говорить о последних
это
15
были...
годах, это будет означать, что мы будем говорить о том, что гораздо больше и, естественно, гораздо лучше стала система образования. То есть в целом по России. То есть школы. Постоянно, очень много строится новых школ. Очень много выпускается,
знаете,
педагогов совершенно различного
уровня. Строится-то, конечно, да.
И дети учатся, и все на свете.
Да, образование, медицина. Но мне остается только промолчать. Нет, не стало лучше. Я-то как раз работаю в образовании.
А, ну хорошо.
Ладно. Ира пишет, мол, одного Киселева поменяли на другого Киселева. Читай, Евгения на Дмитрия. И, соответственно, просто знаки поменялись.
Кстати, смешно.
Тогда
да.
Все начиналось.
Вы знаете, я-то как раз другого совсем Диму Киселева видела в 91-м году. Он был один из первых, он, во-первых, был оппозиционер, совершенно явный такой, жесткий журналист.
Поменяли, потом прозрел.
Поменялись они, ну, прозрел он, скорее всего, когда женился последний раз.
Пришел на
вернее,
государство работать.
У него поменялась точка зрения, когда он последний раз женился, как бы так это. Я с этим связываю.
Ну, это в общественности неизвестно, что...
Ну, это да. Давайте все-таки, возвращаясь к замене одного...
Они не просто поменялись на телевидении, они еще и странами поменялись, потому что у нас Дима Киселев довольно долго в Украине жил.
Да.
На Украине. Хотелось бы профессору напомнить.
В Украине.
Нет, не в Украине, на Украине.
Господа, но мы же не
это правило русского языка, и странно профессору об этом рассказывать.
Хорошо. А падение толерантности, это к вопросу о толерантности, кстати. Угу. Падение толерантности оппозиции, пишет нам Ксения, случилось раньше, чем в СМИ, во время выборов. Оттуда реакция общества, оттуда реакция СМИ на ту невероятную ненависть, которая была на Болотной, пишет Ксения.
На Болотной была ненависть? А на Болотной,
пишет так.
На Болотной был все. Призыв к честным выборам, неправда.
Ну, конечно. Я прямо сидел, смотрел на Болотной
был призыв, дайте, верните нам честные выборы. Угу. Я с 2003 года стою в судах, в избирательных спорах.
Это поэтому, да, на Болотной все сели на мосту и начали асфальт выламывать из него.
Подождите,
ну, чтобы Чтобы аккуратненько призвать к честным выборам.
Ну, да? Давайте мы...
Поэтому они в ментов камнями швыряли кирпичами.
Поэтому, потому что был изменен маршрут движения, потому что было сделано узкое бутылочное горло. Там очень сложная ситуация.
Это демагогия.
Нет, это не демагогия, это доказательство.
Вы этого не видели, а я сидел в упор несколько часов. Смотрел,
да что говорить,
под камерами, да.
А.
Я это видел сам.
Абдул-Хамид пишет, когда Лия Меджидовна Ахиджакова призывала...
Болотная, я была заявителем того митинга.
Хорошо. Призывала раздавить оппозицию в 93-м году. Вот это что было? Вот оттуда
да,
все.
Да, кстати.
Я думаю, оттуда.
Да, кстати, когда она
Я думаю, из расстрела парламента.
Танками их, сказала Лия Меджидовна Ахиджакова.
Да-да-да.
Но она вообще хрестоматия просто. Ахиджакова — это хрестоматия просто. Вот это именно черного либерализма, который из-за убийства...
Правда, но можно ли говорить
она
о том,
что она очень искренне человек.
Она искренний человек, да. Она искренне призывала убивать людей, тех, кто не либералы. Убивать, убивать и убивать.
Раздавить
постоянно.
Гадину, да.
Ваша Ахиджакова. А потом ныть в эфирах. Простите украинцы, простите американцы, простите гитлеровцы.
Она артистка?
Какая артистка? Она же политика, она же общественный деятель.
Ну.
Она же претендует на звание, не знаю, там, ума какого-то, ну. А все время призывает убивать люто ненавидит Россию. Она люто ненавидит Россию.
Ну, я бы так не сказала.
И людей ненавидит.
Совершенно.
А как вы определяете, кто ненавидит Россию?
Ну, послушайте,
а кто
это элементарно, когда человек об этом говорит.
Нет, Ахиджакову вы сказали.
Да, когда человек об этом говорит.
У вас есть инструментарий для определения?
Ну, когда человек об этом открыто заявляет, вот как та же Ахиджакова, убивает все время кого-то.
Она же не говорила, что она ненавидит Россию,
ну,
говорите об этом.
И как можно назвать человека, который призывает убивать всех, особенно свой собственный народ? Российский, да?
Она разве говорила всех убивать?
Ну, послушайте, вот мы сейчас вспоминали эту речь. Найдите, хотите в интернете и послушайте.
Скажите, Елена Анатольевна, а с вашей точки зрения можно вот как-то определить, вот этот ненавидит страну, этот ненавидит народ, а этот ничего себе?
Я считаю, что нет. Что-то можно ярлыки навешать. Можно ярлыки навешать. Если мы сегодня выступаем с другой точки зрения, чем говорит власть, мне сразу начинают говорить, что я ненавижу Россию, что я не патриот. Я могу любить свою страну, но это совершенно не значит, что я люблю свое государство. Я терпеть не могу современное российское государство и очень люблю свою страну и свой народ.
Как вы это характеризуете, господин Багдасарян?
Отлично характеризую. И любой человек у нас в стране имеет право на свое собственное мнение. Мало того, я вот, например... Люблю тоже так же нашу страну, наш народ и нашу историю, культуру. Я просто, естественно, обожаю. Я дышу этим всем. Вот. Но, вот, как здесь в студии мы сегодня встретились, я еще и абсолютно разделяю нынешнюю государственную политику. Вот видите, я разделяю.
Еще раз Алекс просит каждого из вас, только
разделяет.
Коротко. Что такое оппозиция на сегодня? Елена Лукьянова.
Я считаю, что та оппозиция, которая в парламенте, не оппозиция, что оппозиция сегодня, как ее начали рассматривать антимайдан, там, телевизионные каналы, это люди, которые говорят правду. Это люди, которые имеют смелость высказывать иную отличную точку зрения, отличную от официальной пропаганды и государственной точки зрения. И этим людям сегодня в России жить небезопасно.
Елена Лукьянова, профессор высшей школы экономики, Эдуард Багиров, писатель. Что такое оппозиция?
Ну, я считаю, что оппозиция — это люди, которые занимаются политикой оппозиционной. Вот, безусловно, политикой оппозиционной занимался Борис Ефимович Немцов. Но, повторяю еще раз, то, что с ним случилось, это чудовищная нелепость. И это все, конечно, размотают, и уж точно ни в коем случае его не убили за его политическую деятельность.
Я считаю, что
он
это
не
чудовищное преступление.
Да, я тоже считаю. Он не представлял себе никакой опасности. Его совершенно... Ну, это неправда. Электоральные перспективы Бори на федеральном уровне были близки к нулю абсолютно.
Дело не в электоральных перспективах.
А какую он тогда опасность представлял?
Он то, что активно боролся против этой власти.
Ну, да, Елена боролся. Лукьянова, профессор Высшей школы экономики, писатель Эдуард Багиров. Это программа «Баррикады». Сейчас 19:30. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Опасно ли быть оппозиционером? Об этом сегодня спорим на баррикадах. Сегодня вторник, 17 марта, сейчас 19:35. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будки. Наши гости – писатель Эдуард Багиров и профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова. Это прямой эфир. Телефон работает. Можно через СМС-портал писать. Можно через сайт «говоритмосква.ру». Можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Сначала то, что написали наши слушатели уже сейчас. 85-й пишет: «Оппозиция – это всего лишь 18%. Населения, которые выступают против большинства. То есть они противные, Елена Лукьянова.
Ну, вы знаете, вы просто посчитайте, сколько это 18%. Если не надо...
Они должны смириться. Логика такова.
Естественно.
Нет, простите, ребята, у нас арифметика не коммунистическая уровня. Партия, где принцип демократического централизма жесткий работает, да? А поэтому надо считаться, да, это меньшинство, и в большинстве стран мира создаются специальные законодательства по защите меньшинства, а это меньшинство далеко не такое маленькое, если посмотреть, сколько это от общего числа населения России.
295-й спрашивает, а почему вы считаете, что оппозиция – это те, кто всегда говорят правду?
Не всегда, я говорю, сегодня в условиях вот того разжигания взаимной ненависти, сегодня оппозиции стали те просто, кто говорит правду. Нет, это не всегда так. Если это политическая оппозиция, будут лгать с двух сторон, сталкиваться, борясь за власть, переходя, значит, к власти по очереди, как это бывает в других странах, и тут и ложь будет большая. Самое-то в том-то и дело, что стало страшно говорить правду.
Это Елена Лукьянова, Эдуард Багиров. Иван пишет: на антимайдане несли призывы зачистить пятую колонну и предать. Разве это не разжигание ненависти?
Тоже разжигание, тоже перегиб, безусловно, определенный. Кстати, хотел всех поздравить со вчерашней датой с референдумом крымским. Еще раз всех поздравляю, ребята.
Завтра тоже будете поздравлять?
Ну, референдум прошел вчера.
Дмитрий спрашивает, а скажите, понятие русофоб – это новое понятие пятой колонны? Как вы относитесь к тому, что такое понятие стали массово употреблять?
Я не согласен, потому что уж назвать человека русофобом, это надо иметь такие основания для этого, что просто вот, ну, это хоть, это же можно даже в суд обращаться после таких вот заявлений.
Да, но подобного рода определения ведь звучат теперь в СМИ.
Ну, я не знаю, я не слышал, честно говоря, может, мы СМИ разные
целые
читаем.
Целые передачи были.
Где?
Я стоял вот напротив Милонова на ТВЦ.
А, Милонов. Ну, вы бы еще напротив
там
Владимира Вольфовича и Жириновского
Милонов,
стали.
Там стоял Иосиф Дискин, там стоял
что,
депутат.
Дискин Новый. Кричал, что всех к чертовой
Дискин,
матери?
Дискин нет, он не на ту сторону явно
знаю.
Попал. Но господин Пожигайло говорил о русофобии.
Я не знаю, господин
депутат,
Пожигайло.
Да, это вот есть такой у нас
деятель. Знаете, я вам на это
в прошлом могу... член общественной палаты,
я вам могу
Харами
на это ответ. Вы сейчас апеллируете к Милонову, я говорю, еще к Жириновскому апеллирую. Ну что, мало что они там говорят.
О том,
это фрики.
Реально нет.
Это фрики, которые вот, молотят ерунду и молотят.
Вопрос о русофобии.
Подождите,
очень часто.
Это депутат Государственной Думы, господин Багиров.
Милонов-то не, он,
не, он депутат Государственной Думы,
во-первых, питерского.
Ну, тоже депутат.
Нет, подождите, Жириновский он.
А дело в том, почему так.
Он у нас отдельный совершенно. Он доказал свое право.
Почему была передача? Потому что был внесен законопроект об ответственности за русофобию, вот что.
Ну, это Милонов, он вносит законопроекты о запрете гомосексуализма.
Да, и запрете бегания по крыше в коту.
Ну, крышка... он чокнутый просто, он себя ведет как чокнутый, вот что я могу сказать.
Он сам пиарщик.
Ну и вот тем более на здоровье.
Прислушиваться тоже к меньшинству нужно, но подчиняться ему нельзя. 276-й так объясняет то, что складывается в обществе.
А почему? Мы не призываем подчиняться, мы призываем слушать, спорить, отстаивать свою точку зрения, вот. Но призываем не мочить в сортире меньшинство.
Оппозиция призывает к ружью, пишет 132-й.
Что значит? Ты не видела?
У всех сейчас, понимаете, вот еще совсем недавно, у всех еще свеж в памяти тот период исторического развития России, когда страной буквально правили либералы. Это была вот середина 90-х, конец 90-х, пока Владимир Владимирович не пришел и не расчистил всю эту когорту.
Да, только вспомните, какие цены были на нефть. Что...
Ну, причем цены на нефть.
Потому
у нас,
что,
вы знаете, сколько углеводороды приносят в процентном соотношении в бюджет России? Вы знаете? Вы в высшей школе экономики, профессор, вы знаете?
Нет, я не знаю.
А я знаю. И это совсем не те цифры, о которых принято говорить.
Про разжигание либерал. Ненависти 405-й возвращает к маршу мира. И называет, насколько я понимаю, украинские флаги там были, но он пишет бандеровские флаги, а это было не разжигание ненависти?
Ну, есть люди, которые себя поддерживают там революцию украинскую. Мы ее можно называть, понимаете, переворотом, а можно называть революцией. То же самое говорят о ККЧП. Кто-то говорит, что это переворот, а кто-то говорит, что это заговор. Почему нельзя? Почему, скажите, если мы не находимся в состоянии войны с Украиной, почему в России нельзя взять на улицу украинский флаг? И прийти с ним на демонстрацию,
хорошо,
объяснить
мне, Эдуард
равно
Багиров,
как в украинском венке с лентами.
Эдуард Багиров, вот смотрите, дедушка пишет через сайт говоритмосква.ру. Крым наш, и заткнитесь. Вот это дискуссия.
Это чтобы я заткнулся по
нет,
поводу
нет,
Крыма?
Нет, нет, нет. Это значит,
это
отношение...
мне, скорее всего.
Да,
Крым наш, и заткнитесь?
Да.
Ну, насчет заткнитесь, конечно, можно было и опустить этот момент, потому что Крым-то все равно наш. Пусть как бы уже можно расслабиться, все в порядке. Крым дома.
Но,
и кто бы что ни думал по этому поводу, уже безразлично совершенно субъект Российской Федерации, и уже этот факт даже обсуждению не подлежит. Ну, есть у нас еще
это
один...
Это просто не нужно обсуждать, Елена Лукина.
Как бы смысла нет, чего обсуждать?
Нет, можно,
это данность,
это
которая не изменится больше никогда.
Можно процедуру, ну, никогда не
ну,
говорить.
Ну, при нашей
никогда.
Жизни точно не изменится.
Я очень
я
люблю
надеюсь.
Крым и очень долго боролась. За
что?
То, чтобы за четыре территории в течение 20 лет, за четыре территории, тяготеющие к России, имеется в виду Абхазия.
То есть вы
Южную...
за Крым наш?
Я за большой переговорный процесс, конечно, я за Крым наш.
Ну, слава богу, хоть
я
мне
за
полегчало.
Крым наш, но не таким способом.
Мне полегчало.
И не таким способом,
а мне
как
все равно, каким
а
способом.
Мне не все равно.
Там не была пролита ни единая капля крови.
Мне все равно. Ну,
там не прозвучало ни единого выстрела.
Ну, это неправда.
Ну, что значит неправда?
Правда, действительно, кровь
ну,
была...
Ну, что значит неправда, когда есть статистика?
Нет, подождите. Там
банальная. Есть сводки МВД.
Два человека погибли. Неправда.
Где хохлы там друг друга перестреляют. Не,
ну,
я
там,
помню.
Там были
так,
стычки.
Господа, давайте так.
Ну, сейчас мы не
возвращаемся к дедушке.
Я просто никогда с вами не соглашусь.
Мы говорим поводу. О настроениях. И дедушка говорит, Крым наш, и заткнитесь. Угу. Тот, кто не говорит Крым наш, тот враг.
Да, ну, я не знаю. Я, почему? Я совершенно толерантно к этому отношусь. У каждого человека есть право на мнение. Ну, пусть кому-то не хочется, чтобы Крым там был нашим, да, может быть. Я знаю, что есть такие
дело
люди.
Не в этом.
Я абсолютно спокойно
не
к ним
надо,
отношусь.
Пожалуйста.
Потому
дело
что Крым
не в том,
наш.
Чей Крым,
это
а в том,
данность.
Как это было сделано.
Ну, что значит, какая разница как?
Нет, есть разница.
Подождите.
Есть разница.
Это, во-первых.
Огромная разница.
Дайте я скажу. Можно я потом вас не буду перебивать дальше? Дело в том, что, еще раз повторяю, и не надо это оспаривать, потому что это истинная правда, которая подтверждена целой кучей всяких, я знаю, доказательств. Там никто никого не убивал. Там никто никого не насиловал.
Это не
танками
повод
там
для,
не ездил. Как украинцы, которые сейчас... Почему? Можно обсуждать. Украинцы...
Вы только что сказали, не нужно
нет,
это
нет,
обсуждать.
Нет, подождите, я сказал, что я имел в виду, что вот есть факты, а есть еще некоторые факты. Например, операция так называемая антитеррористическая, где украинцы мочат своих собственных граждан, ну, да. Как бы уже давным-давно. Вот от этого мы спасли Крым. Понимаете? От этих вот танков, ездящих по детям, по маленьким, живым, по матерям их там и все на свете. Вот,
но
вот
наша
от этого
задача
мы спасли
сегодня
Крым.
Не обсуждение этих ну, деталей, а обсуждение так. Того, нужно ли вообще об этом говорить и
не,
можно
не,
ли
не,
об этом
не,
говорить.
Можно,
Елена
можно.
Лукьянова.
Говорить можно. Но врать не надо.
Вы о чем
врать спросили? Не надо
можно
и передергивать не надо.
Я не вру, я очень внимательно изучала ситуацию. И я не говорю, что там было пролито много крови, но
ну,
если
Богу.
Уж быть точным, то несколько но человек там при всем при том
Крым, человек, который не говорит «Крым наш», может быть назван врагом.
Этот полуостров
это,
залит
это
русской
плохо,
кровью с 1700...
Вы мне это говорите?
Ох,
не надо.
Тем более вы наверняка знаете.
Значит, я считаю, что так говорить нельзя. Есть люди, которые считают, что, нельзя забирать часть иностранного государства таким способом, как был забран Крым. Если вы помните, референдум, на референдуме в Крыму не ставился вопрос о независимом государстве Крым. Там было очень много нарушений.
97% проголосовали за присоединение к Российской Федерации, а не за какую-то там автономию.
Там очень много было ошибок.
Они в 91-м уже за автономию проголосовали разок.
Подождите, не за автономию, я вам говорю о проглашении независимого государства.
Вы сейчас просто подменяете.
Я ничего не подменяю, я очень хорошо за ним разбираюсь.
Вы подтасовываете.
Да ничего не
подтасовываете. Нет. И перегибаете палку.
Я считаю, что процедура вся международная была нарушена, что она была очень серьезно нарушена, и достигать это надо было иным путем.
Где? В Гааге, что ли?
Почему в Гааге?
Почему мы должны решать?
20 лет мы писали. Но, вопросу... Огромное количество было постановлений Верховным Советом РСФСР. И позже Государственной Думой принято в отношении Крыма.
Прошаюсь сначала, решить. Извините за выражение. А потом я больше не буду, клянусь.
Госпожа Лукьянова, и вот то, что вы сейчас говорите, говорить опасно?
Да, думаю, да. Конечно, мне опасно. Я думаю, что у вас на экранах отражается то, как мне это опасно говорить, и что пишут слушатели.
7373948. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются прямо сейчас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, это Фроб.
Прошу.
Здравствуйте, уважаемые гости. Елена, я, собственно, к вам. Вот у вас есть титул в народе. Он вам присвоен, и я считаю, что заслуженно красный профит. Вот то, что я сейчас слышу, я на самом деле не понимаю в отношении, допустим, того же самого Бориса Ефимовича. Но суть не в этом. Суть в том, что то качество оппозиции, которое сегодня присутствует в России, оно ужасающее. Вот эти люди, которые нас пытаются облагородить, которые нас пытаются сделать лучше, они выливают на нас ушаты помоев.
А кого вы имеете в виду? Простите, кого вы имеете в виду?
Они все, кто за границей, кто... Это самое, кто пасквили какие-то пишет, кто сливает инфо о том, что там министр уходит там и уезжает. Я вообще не понимаю, вы какую оппозицию поддерживаете? Вы что
я
хотите
не понимаю,
доказать?
Я не понимаю, вот, что вот вы говорите. Тем. Простите, я
какую
не понимаю.
Какую оппозицию вы поддерживаете, спрашивают вас? Буквально вопрос.
Я поддерживаю ту оппозицию, которая говорит правду, которая, например, говорит, что у нас плохо подбираются кадры, что у нас воруется бюджет.
Нету правды там. Там есть просто, ну, извините, там просто дерьмовентилятор работает. И
все. Я поддерживаю Макаревича.
В словах Макаревича нет правды.
Я его
говорит,
категорически
я поддерживаю Макаревича.
Я не поддерживаю его категорически просто. Но при этом я тоже не считаю, вот. Что его нужно убить или там, я не знаю, что-то еще с ним такое.
И что, или отменить
убивать
его концерт.
Убивать его не за что. Mm-hmm. Не, а концерты-то отменяют то сами, собственно, эти владельцы этих площадок,
это
потому
ложь.
Что их тоже тошнит это от того, ложь. Что он несет.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я хотел бы спросить Эдуарда Багирова.
Да, как вас зовут, только скажите.
Анатолий.
Прошу.
Насколько мне помнится, Эдуард Багиров также относился к русским не очень хорошо. Посты в Фейсбуке. Также может Эдуард посмотреть в интернете. Вот он предлагал кому-то посмотреть в интернете, как другие отзываются о русских. Вот. И все-таки хотелось бы, чтобы сам Эдуард вспомнил.
Я могу это прокомментировать. На самом деле это достаточно распространенное заблуждение людей, которые хотят так думать. Никаких постов в Фейсбуке подобного рода я не писал. Это раз. Все вот эти вот цитаты, которые там, не знаю, мне в интернете приписывают, это цитаты отрицательных героев моих романов. Но в моих романах есть и положительные герои. Правда, их почему-то не цитируют. Цитируют только этих вот моих отрицательных героев и экстраполяцию на мою собственную личность. Вы просто посмотрите, как я живу. Чего вы городите? Это я русофоб. Да я, блин, я не знаю, я больше русский, чем... Не будем об этом.
Ну, то есть русофобом быть опасно?
Да я не знаю, опасно
но
быть
так,
или нет.
Ну, вы сейчас так...
Не-не-не, просто мне все нервы истрепали уже. То есть там какой-то идиот разнес клип по интернету, что я там говорил про русских типа что-то плохое, и причем там половина цитат вообще из какого-то пальца высосана непонятную. И людям уже просто приходится объяснять.
Вся эта агрессия, защитная реакция на вызовы, которые бросают России, а вы удивляетесь ненависти к украинцам после того, как они выходят с лозунгами «Нет таежному союзу с москалями». Так, я против того, чтобы... убивать, ударить Багирова. Я против, пишет Павел. То есть вот важно, чтобы это прозвучало. Вы женщину послушайте, пишет 964-й. Я против ее мнения, но вы послушайте ее, хотя бы попытайтесь понять, что же вы такие дуболомы. Вот так вот. Вот mm-hmm. это к вопросу об взаимоотношениях. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Вы меня слышите?
Да, вы в эфире.
Я хотел бы спросить у профессора, оппозиция, она, соответственно, что-то предлагает взамен? Или она только умеет говорить, что вот то, что делает, оно плохо?
Давайте так, я не политический деятель. Начнем с этого.
А оппозицию вы тогда поддерживаете, чтобы что?
Что значит, я поддерживаю оппозицию? Я считаю, что у нас в Думе оппозиции нет. Я считаю, что... Вот оппозиция, это, например, Диссернет. Я считаю, что это антикоррупционные расследования. да, который почему-то... И эти расследования страшно не нравятся власти. Я считаю, что я это оппозиция, потому что я критикую там порядок государственного устройства, там конкретные законы, там вот эту всю антирусофобскую, вернее, направленность, вот вся глупость, которая несется с трибуны Государственной Думы. Я уже устала за последний созыв спорить и доказывать, что это неграмотно, непрофессионально, что это не встраивается в правовую систему, что это никуда не годится, это не может быть реализовано, что потом жизнь не доказывает. Вот, скажем так, я предлагаю реально много, я не просто говорю. Давайте мы не будем говорить об оппозиции вообще. Вот я сегодня здесь, в этом эфире, я частный человек, со своей точкой зрения. Мне тоже зачастую в Фейсбуке пишут, да таких, как ты, надо раздавить. Я не могу сказать, что я слишком серьезно это воспринимаю, но я в этой студии провела 2 года, и я вижу сейчас, какая разница в слушателях, насколько толерантней и четче они были несколько лет назад.
964-й пишет...
Не тот народ, да, не тот
давайте
народ. Это стандартная
народ
присказка либералов.
Народ прекрасный.
А что, людей поменяли?
Конечно. Не трогайте народ.
964-й, давайте дискутировать и не мочить друг друга. А такое может быть? И что нужно для этого сделать, Эдуард Багиров?
Что, мочить, чтобы кого-то?
Дискутировать, а не мочить друг друга.
Извините, мы, по-моему, не мочим. Я же на женщину в жизни, отродясь, руку не поднимал и не...
Ну, речь идет об общественных настроениях.
Да, очень бы этого хотелось. Этого бы очень хотелось.
Кому?
Мне.
А, чего именно?
Мне бы хотелось, чтобы было столкновение умов, а не столкновение лбов.
Извините, а мы сейчас с вами здесь чем занимаемся?
Мы с вами тем и занимаемся.
Только этим занимается пол Москвы, выходит в эфиры.
Эдуард, ну послушайте, вот послушайте, смотрите, пошла какая реакция слушателей. Слушатели начали призывать, начали в результате нашей с вами передачи начали призывать думать, а не драться. Это очень хороший
результат. Больше того. Из любого из этих людей, которые предлагают драться, мочить и так далее с обеих сторон, если сейчас сюда вот посадить, напротив, будут интеллигентнейшие, тишайшие люди.
Разные
бывают. Мухи не обидят.
Разные бывают.
99,9%.
134-21-35. Вам ближе то, что сегодня в программе говорил Эдуард Багиров. 134-21-35. 134-21-36. Вы на стороне Елены Лукьяновой. Сейчас мы запустим голосование, у нас есть определенные технические проблемы, когда много звонков, и тогда... Так, 134-21-35, вы на стороне Эдуарда Багирова, 134-21-36, вам ближе позиция Елены Лукьяновой. Голосование пошло вот с этой секунды. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу. Алло.
Сейчас, одну секундочку, выключу радио. Я хотел что сказать? Я хотел сказать, что сегодняшние либералы, так сказать, это же люди, не которые появились 3 дня назад. Это люди, которых я прекрасно помню в 90-х. И прекрасно помню их так называемые свободные средства массовой информации. Одни средства принадлежали свободному Гусинскому, а другие свободному Березовскому.
Абсолютно согласна.
Вот. Я прекрасно помню Миткову по НТВ, которая говорила о том, что русские захватчики вновь им удалось прорвать кольцо чеченских ополченцев.
Какой знакомый голос.
И по Первому каналу то же самое. Да, и по всем кнопкам, и по всем СМИ, все газеты, все радиостанции столько лет принадлежали вот представителям...
Да до сих пор
эхо Москвы, давным-давно эхо Москвы не
Гусинскому принадлежит.
Скажите, до сих пор, нет, скажите, пожалуйста, раз уж вы дозвонились, вы тогда должны объяснить, почему все собравшиеся здесь говорят, что у вас знакомый голос.
Меня зовут Михаил Митяев, я навряд ли с Эдуардом знаком.
Нет, я ошибся, извиняюсь.
Хорошо, так смотрите дальше. Грабли пишет, так человек подписывается через интернет, пишет, я когда либералам говорю аргументы, они на все отвечают, все пропаганда, ложь и монтаж. Вот как тут быть?
Ну, что-то пропаганда.
Совершенно верно. Либералы вообще не видят и не слушают никогда другого мнения. И в других людей не видят. Это в целом, я имею в виду, либералов.
Как... Посмотрите на меня,
нет,
пожалуйста.
Нет, я не вас конкретно. Я имею в виду в целом направление либералов.
Не надо тогда говорить,
нет, почему?
Что
я знаю 3-4 прекрасных либералов, но зато всех остальных либералов, которых я знаю лично.
А я знаю, как таких людей. А я знаю огромное количество и тех, и других хороших.
Ну вот, умный, и нет, либералов, я с вами не соглашусь здесь. Коммунистов. Люди разные абсолютно.
А Грым, наш слушатель, который так подписывается, при этом ни имени, ни фамилии нет, но все-таки он знает, как каждой сестре, так сказать, Сергей, такие, как Лукьянова, должны быть, потому что такие, как Багиров, на их фоне выглядят умнее, пишет Грым. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование. 134-21-35.
Глаз народа.
Вам ближе позиция Эдуарда Багирова. 134-21-36. Вам ближе позиция Елены Лукьяновой. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, добрый день. Я не так давно присоединился к вашему эфиру и не стал запоминать его, когда как зовут женщину. Но вся проблема, которую я вижу в ней и, собственно, в либералах, в том, что они говорят о разговорах. То есть они говорят, что их не слушают людьми, которые, в общем-то, выслушивают то, что они говорят.
Я ни слова не сказала о том, что меня не слушают.
Они концентрировались на том, чтобы обсуждать обсуждение. Это не совсем правильно.
Это не так. Вы просто действительно не слушали эфир.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вопрос можно?
Да, вы в эфире.
Для начала маленькая ремарка. Вот сколько слушаю выступления тех, кто называет себя либералами, получается, что какая бы власть ни была, они всегда ею недовольны. То есть, ну, как некое определение, да, либерала. Но когда сами приходят к власти, все, что не получается, виноваты другие. Вот. А теперь вопрос к госпоже профессору, к Елене. Прошу прощения, не запомнил отчество. Вы сказали, что считаете неправильным отбор территории у другого государства. Но это так же, как в контексте того, что сказала Ангела Меркель, что нарушен был правопорядок послевоенный и прочее. Но как минимум 5 было эпизодов нарушения миропорядка и отбора территорий у разных государств.
Я прошу прощения. Стоп.
Союз наш любимый.
Да подождите вы. Вы понимаете, что это не по теме нашего сегодняшнего обсуждения?
Да, это отдельная тема дискуссии, тем более, что...
Вы затронули просто про отбор...
Это серьезный, важный разговор. Образом нет.
Я могу одно сказать по этому поводу, да, то, что сейчас прозвучало. Если бы мы слушали либералов, Крым не вернулся бы к нам никогда. Это факт просто вот не самый согласна. Медицинский абсолютно. Никогда. Либералы это абсолютно импотентные, как политики, люди.
О, зачем же это так?
Ну, потому что это, это проверено на нашем опыте, на нашей собственной стране.
692-й спрашивает, а что мешает оппозиции вот в том виде, как мы ее сегодня обсуждаем, создать реальную парламентскую партию и законно бороться за власть?
Так они же были там в парламенте.
Ложь, не были.
Да перестаньте. До 2007 года. 3% СПС набрало, вы что мне рассказываете?
Вы поговорили, теперь дайте мне. Спасибо. Итак, после изменения избирательного законодательства, после Бесклановских, фактически ни одна партия, не согласованная с Кремлем, никуда попасть не может. Я избирательный юрист, конечно, профессиональный. Гарантирую.
3% СПС набрал.
Юрий пишет вам, Эдуард Багиров, в Крым, может, и не вернулся бы, зато у людей осталась бы в России медицина. Это Юрий.
Ну, я не знаю, у меня нет таких связок в голове.
Вы понимаете разницу между истинными либералами и западниками, спрашивает 405-й Елена Лукьянова?
Что имеется в виду?
Это вопрос.
Это сложный философский вопрос.
Как вы думаете, Елена, спрашивает Роман, сделала ли власть вообще что-то хорошее за последние 15 лет, или по сравнению с 90-ми все стало только хуже?
Нет, я уверена, что ряд хорошего был сделан.
Ага, то есть вы не готовы признать, что несопоставимо лучше стало? Несопоставимо. Нет, с тем, куда загнали страну ваши любимые либералы.
Я могу
еще
про Советский Союз вспомнить, насколько там целый ряд вещей был лучше.
Никто не спорит,
я много с чем могу сравнить. Я считаю, что было сделано некоторое количество хорошего и важного.
Крым, например.
Ну, в итоге Крым-то другим способом. Но в целом, конечно, нельзя сказать, что только плохое делала власть.
Сегодня на баррикадах были писатель Эдуард Багиров и профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова. Результаты голосования за Эдуарда Багирова 61%, на стороне Елены Лукьяновой 39%. Господа, видите? Я благодарю вас.
Спасибо. Всем спасибо.